по существу о насущном.
Я копаюсь на помойках, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я побираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышний дед? Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Эй, ребята, когда пьете вы вино, мне бутылки вы оставьте заодно. Пожалейте вы несчастного бомжу, я их в сумку аккуратно положу. Отнесу я завтра их в приемный пункт, мне за них 60 копеек отдадут. Я куплю буханку хлеба и сырок, чтобы с голоду не протянуть мне ног. Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Отпадайте, люди, мне ради Христа, не мила мне жизнь, я от нее устал. Помоги, прохожий, милый, пятаком, сжаться надо мной над бедным стариком. Ах, отпусти меня, товарищ старшина, я простой советский бомж, а не шпана. Я не сделал ведь плохого никому, так за что меня берете, не пойму. Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой.
По существу о насущном.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. Сегодня начинается запись нового цикла программ, посвященных социальному служению. Ведущий Алексей Дебров.
Мир вам, друзья! Как всегда, рад приветствовать в вашем лице все разумное, доброе и светлое.
О чем будут эти программы? Самый сильный страх, который существует в нашем сознании, это страх голода. У нас в России он генетически, веками вбитый. Он сильнее страха войны, болезни, одиночества. 80% коры головного мозга, пищевой рефлекс, 19% половой, на все остальное менее процента. Именно они, эти проценты, гонят нас на работу, на подвиги, ну и на глупости тоже. Именно от того мы содрогаемся, слыша о бездомных, которые в наши-то морозы лишены крова, лишаются ног и рук. Но страшен нам на самом деле именно голод. Сытый не сдастся, не замерзнет, не пропадет. Мои предки коми, как и все северяне, умели переносить дикие морозы, потому что ели жирную пищу, извините, семгу, налима, оленина, при всей нищете. Я помню, молоко у коров на севере даже жирнее, чем у нас, до 7%. У Лескова есть чудесный рассказ «Шаромур». Он нарушение пищевого поведения. Этот безумный, бездомный делится последним, им же и живет. Наши бомжи – люди проигравшие и смирившиеся. О таких сказано «блаженно нищие», а о тех, кто не помогает в их козлах, сказано «горе вам, богатые». Итак, Алексей Дебров.
О социальных проблемах нашего современного общества и о том, как мы, христиане, люди, притязающие на какую-то духовность, реагируем на эти социальные явления в своих мыслях, словах и поступках, в своих семьях. Итак, тема нашей программы – люди без определенного места жительства. Это свобода выбора человека или злой рок слепой судьбы. Бомжи. Как социальное явление современного общества. Сегодня в нашей студии братья из церкви Скиния.
Меня зовут Олег, служитель церкви Скиния. Олег Черняк. Занимаюсь бизнесом, занимаюсь спортом. Кормление голодных, к социальным центрам часть имею. Хочется быть чем-то еще более полезным для нашего города, для нашей области.
Владимир Водопьянов. Я являюсь служителем церкви Скиния, руковожу молитвенным служением и являюсь помощником пастора. Такая насущная проблема, потому что эти люди, они есть среди нас, без определенного места жительства, бомжи. Хотелось бы посмотреть на это с точки зрения вообще, как Бог этих людей видит в нашей среде, в нашем мире, и как Он советует нам относиться к ним и иметь с ними какие-то отношения. И я думаю, сегодня мы в этом разберемся и посмотрим на эту проблему.
Здравствуйте. Меня зовут Иван Познахарев. Я служитель церкви Скиния. Занимаюсь непосредственно социальным служением, являюсь руководителем реабилитационного центра. Каждую неделю мы кормим людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также даем им все необходимое, медикаменты, вещи, в чем люди нуждаются, покрывают их нужды. Ну и хотел бы тоже, имею кое-какую практику, опыт, 4-й год нахожусь в служении, поделиться с вами тем опытом, который имею я.
Дорогие друзья, как вы видите, сегодня с нами в студии люди, которые сочувствующие этой проблеме, которые предпочитают видеть, понимать и разуметь, что такая проблема социальная в нашем обществе есть. И вместе с нами в нашей студии те, которые непосредственно участвуют в судьбе этих людей, которые так или иначе оказались вот в таком вот положении. Темы для программы насущно по существу вы можете задавать по короткому телефону 22 25 68. Звоните, предлагайте социальные темы чтобы мы поднимали эти темы в рамках нашей радиопередачи и делились каким-то духовным опытом и давали какие-то, исходя из своего опыта жизни, какие-то реальные советы, реальные пути, возможности разрешения тех или иных социальных проблем, как учит нас Евангелие Иисуса Христа. Как лично я отношусь к этому явлению? Что лично я предпринимаю для того, чтобы в нашем обществе, наверное, был порядок, торжествовало добро? В самом начале своей религиозной и духовной карьеры я очень негативно относился к такому явлению, как люди без определенного места жительства. Я считал себя каким-то таким вот очень правильным человеком, а вот эти вот люди в моих глазах в самом начале моего продвижения к Богу, когда я был больше увлечен, наверное, какими-то религиозными обрядами, свечками, какими-то вычеткой канонов, освящением себя и жилища святой водой и покупкой икон и прочего. Вот эти вот люди мне казались, вы знаете, каким-то асоциальным элементом общества, которые проявляют свой такой, некий протест этому обществу, не желая брать ответственность за себя и за свою жизнь, за свою судьбу. Они вызывали у меня возмущение, потому что у них есть две руки, две ноги. Как это, они не работают? Я работаю, они вот подходят, дай. Иди заработай. То есть я достаточно негативно относился
вот к таким людям. И, выходя с богослужения, с храма, как и многие прихожане, добродетельные бабушки и дедушки говорили подобного рода людям, что, ну, вы там пьете, что вам толку давать, вы все равно пропьете, идите работайте. Ну, и больше занимались осуждением. Но со временем Господь стал проникать в мое сердце, и однажды я прочитал удивительную притчу про доброго самарянина. И насколько она мне запала в душу, что, оказывается, ну, Бог не призвал нас судить, оказывается, Он судья, и Он так или иначе каждого человека в жизни приводит к смирению теми или иными способами, каждого по-своему. И наше дело не судить, а, ну, наверное, помогать друг другу, покрывая немощи друг друга, вот по существу жизни, как-то так или иначе помогая. Вот эта притча о добром самарянине, который просто без всяких условий помог человеку. В это же самое время люди, которые причисляли себя к Богу на первом месте, то есть это и левит, служитель, и, соответственно, израильтянин, они прошли все мимо, не проявили сочувствия, не проявили вот этой самоотверженной любви, безусловной, ведь этот самарянин, этот несчастный человек, который попал в такие ситуации, что остался нагим буквально, израненным, он никак не мог возместить. И вы знаете, это меня так коснулось, что я был очень сильно потрясен. Ну и как я человек крайностей, меня шатает из одного в другое, от одного края судьбы дороги жизни в другой, я побежал, взял свою дорогую дубленку мехом в пол. Значит, у нас там постоянно, вот я тогда ходил в храм Александра Невского в центре, рядом с горсадом. И там было место, где вот эти вот люди собирались, и они как-то укрывались, была осень, им было прохладно, вот принес и накрыл этой вот дубленкой, понимаете, и считал, что я совершил такое благо, но какое же мое было изумление, когда на эту дубленку вот эти ребята устроили гудеж где-то там на ближайшую неделю, видимо, где-то ее продав, и я сам увидел вот последствия вот такой вот неразумной добродетели, когда, ну, в изрядном подпитии, то есть, видимо, спиртного им достаточно хватило, но они вот целую неделю гужбовались, и, ну, были такие вот негативные отзывы там от местных от людей. Я понял, что все-таки, ну, и благотворить надо разумно. Поэтому моя точка зрения, как сейчас я поступаю, видя таких людей? Во-первых, я не игнорирую их. Я обязательно подхожу, потому что если этот человек сидит на моей стороне тротуара, по которому я иду, он для меня сидит, и я подхожу к нему и говорю, что человек, ты теряешь образ Божий в своем существе, что, ну, тебе же самому плохо, ты же сам страдаешь. Есть возможность другой жизни. Я помогу тебе. Я просто боюсь, что ты злоупотребишь алкоголем, потому что, ну, ты, чтобы перезимовать, чтобы еще как-то пережить, ну, вот этот вот социальную эту жизнь, ты употребляешь алкоголь. Я не сторонник. Если надо, я тебе приобрету еды. Вот хочешь поесть, что тебе купить? Вот прямо так и делаю, дорогие друзья. Ну, и человек говорит, если же... И это очень честные люди, ну, в основном своем. А потом люди говорят, нет, еды мне хватает, мне бы опохмелиться. В этом случае я говорю, слушай, я не из того профсоюза, пойдем возьмем кефир или водичку. И многие соглашаются. А некоторые говорят, не, не надо. Я говорю, ну, давай, может, тогда помолюсь за тебя. Ну, ни разу не отказались. И вот если я не могу как-то проявить материальную заботу, я за человека молюсь и оставляю ему визиточку. Ну, прямо вот буквально выдираю блокнотик, пишу ему свой телефон и говорю, что если ты захочешь переменить свой образ жизни, слушай, у меня есть два вот знакомых начальника два реабилитационных центра. Один православный, если ты православный человек, а другой вот евангельский. Вот. И там замечательные условия проживания. Ну, в одном случае это коттедж на Степановке. Там настоящий коттедж. Настоящий там коттедж с землей, совсем с баней, со всем остальным. Там замечательно. Я так не живу. Честное слово, я не живу так в центре города, как там, в этом коттедже. Но, как в любой семье, там нужно трудиться. Если ты не можешь трудиться снаружи, можно дома какие-то обязанности там подметать, мыть, дрова колоть, землю копать, семена садить. Но то, что там нельзя делать, пить, курить, материться, и там есть молитва и причастие. Ну, молитва. Поначалу молитва. Там силком никто, конечно, не везет. Но молитва – это непременное, обязательное условие преображения. И есть вот другой центр. И в зависимости от того, если ты хочешь изменить, есть возможность, есть путь. И обратите внимание, сейчас на каждом заброшенном здании огромные плакаты в нашем Томске написаны, куда можно прийти, обратиться, и тебя примут, и не дадут пропасть. Поэтому я считаю, что как такового сейчас нету проблемы. У человека, который вот где-то очень обижен на это общество, где-то в какой-то своей слепоте пребывает духовный, где непонятый человек этим обществом, с какой-то своей правдой, и если ему оказать милость, то, вы знаете, он располагает свое сердце. Очень многие люди лично за руку мной приведены в такие вот центры, и некоторые из них остались.
Поступил первый вопрос от радиослушателей на окей.радио трансляция. Кузбасские слушатели спрашивают. Митрополит Аристарх Кемеровский-Новокузнецкий говорил неоднократно в СМИ, что в Кузбассе нет нищих, есть только тунеядцы. Хотелось бы послушать уважаемых гостей, прокомментировать это вот мнение и высказать свое.
Принял такую вещь, когда покаялся, что человека надо уметь отделять от греха. Все люди, они вообще безгрешны, как сами. На людей очень сильно влияет воспитание, среда, в которой они выросли. Плюс отпечаток наложил наш Советский Союз, когда было безбожие, единицы, кто застали своих бабушек, дедушек молящимися у икон, спрятаны эти были иконы. В основном все, кто с высшим образованием, а так как наш город, он высокоинтеллектуальный, он является наравне с Москвой, Питером, Томск является наукоградом, то есть Российской Федерации в целом. И здесь в основном люди высокообразованные. И у них, я знаю, разговаривал со многими, там заставляли отрекаться от Христа, от Библии, говорить, что это опиум для народа. И то есть поколение фактически выросло в безбожии. И то есть все эти социальные моменты там по-разному объясняли. Многие люди, они заблуждаются в понятиях, в жизни. Они многие несведущие, не понимают какие-то вопросы. Плюс пришла другая волна, лихие 90-е, там вообще беспредел начал твориться, все начали покупать, продавать, ценности и мораль, она вообще ушла на второй план. И вот сейчас, слава Богу, с появлением, с восстановлением храмов, с проявлением евангельских церквей, где стали проповедовать Христа, люди потихоньку получают духовное образование, люди понимают смысл и суть жизни, и у многих людей открываются глаза на многие вещи. Но в нашем обществе, к сожалению, еще много проблем. В общем, знаете, брачный пир, такая притча есть в Матфея 22 главе, и там царь призвал слуг своих, но они отказались. И он говорит, идите по всем обочинам, по домам собирайте всех, ведите в церковь. И я вижу, вот в этом есть след Божий, когда сейчас мы заговорили о данной проблеме, о людей без определенного места жительства, я вижу, что эта тема очень актуальная. И знаете, мой личный взгляд, что попав вот под это влияние, под вот это безбожие, люди потеряли ориентир, истинные ценности, и сейчас потихоньку общество наше стало восстанавливаться, и я надеюсь, что все будет хорошо в ближайшем будущем совместными усилиями. Поднимем наше общество и дадим, правильно прольем свет на все это.
Иван, а конкретный у вас рецепт есть вот для наших радиослушателей? Если встретили человека, вот вы как руководитель реабилитационного центра, можно ли вам позвонить, чтобы наши радиослушатели запомнили телефон, столкнулись, например, с кем-то и могли сказать, что ну я не могу тебе чем-то помочь, не могу дать кровь, но вот есть, например, те люди, вот тебе телефон. Или сами позвонили, связались с Иваном, чтобы был у человека путь спасения. Если человек отказывается, то, наверное, это его выбор. Наверное, он еще, как сказал Владимир, еще не пришел вот в такое понимание, еще в свое смирение, у него где-то обижен на этот мир, у него есть своя правда. Но ведь важно проявить человеку сочувствие. Сочувствие, неважно, не спросить, не обвинить его, а проявить сочувствие, дать путь. Что вы можете вот в этом случае посоветовать?
Бог дал откровение на кормление бездомных, то есть людям без определенного места жительства. правительства. Мы ходили по району, раздавали визитки и говорили, что Бог вас любит, Бог накрывает вам столы, приходите, пожалуйста, вот пища, кому нужны медикаменты, кому нужна одежда.
А куда?
И потихоньку люди приходили. Адрес: город Томск, улица Рабочая, 36, телефон 23-11-52. Иван, руководитель центра, можете звонить круглосуточно. Всем даем все необходимое в жизни.
Настало время сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим рассматривать эту животрепещущую тему. Предлагаю композицию, которая в теме нашей программы, группа «Грот». Песня называется «Обитатели рая». Оказывается, для счастья человеку надо не так уж и много. Слушаем.
Счастье кажется нам гигантским, оглушительным и сверкающим, как салют. Встретиться с ним велики ли шансы? Вот вырасту, вот перееду, вот накоплю. Счастье махина, взобраться попробуй, издали видно, но сколько туда грести. А если все не так, вдруг оно меньше микроба, такое, что можно не заметить и пропустить. Сбивающие пыль, первые дожди, запах молодых почек в смоле. Утром прилетать, не предупредив, дома пару лет никто не болел. В маленьком жилище большой ремонт, сочинять обои вдвоем весь день. Запросто уметь прочитать письмо, пить и не задумываться о воде. Ночью стоять у окна во весь свой рост, просто в своих четырех иметь окно. Кем-то поставленный в городе блокпост, видеть в учебниках только или в кино. Счастье птицы иного полета, на атмосферу выше, за гладью голубой. Точно так же вздыхает кто-то, ровно на атмосферу ниже, прямо под тобой.
Через огни рай, рай, кто блуждает по ним, звезды растворятся с утра, оставляя небо пустым. Нам хотя бы приснись, день в небесном саду, но глаза, что подняты ввысь, рая никогда не найдут.
Ночами о моей свободе мечтает сиделец, о моем здоровье мечтает малой с диагнозом, о друзьях моих мечтает оставленный всеми, чтобы разглядеть свою ступень, я сделал шаг назад. С рождения слепой мечтает о зрении, ниже по лестнице мечтам сбивается счет. Вдруг я понял, как я зажирел на своей ступени, чаще, чем благодарен, я обижен и возмущен. Из темноты лица людей заглянут в окно, где-то посреди богатств и раздавлен недовольством. Каждый из них расписал бы целый блокнот о том, как он мечтает жить, если бы тобой стал. Направляя телескопы за кроны деревьев, мы разыскиваем новый дом, а свой презираем снизу в телескопы. Видят нас и глазам не верят, отчего ночами плачут те обитатели рая.
Оставляй!
Мир вам, друзья, вы слушаете продолжение подкаста под названием «По существу о насущном», ведущий Алексей Дебров. И я напоминаю вопрос, который уже поступил на ok.ru, аккаунт Владимир Терентьев. Чем отличаются истинные нищие от тунеядцев? Есть такое мнение у митрополита, что в Кузбассе вот нет ни одного нищего, есть только тунеядцы. Соответственно, в Томске есть ли истинные нищие? Написано в Библии, помните нищих, запятая истинных нищих. И нищие бывают разные, по всей видимости. Тонкий вопрос, но обойти его, к сожалению, вот не получится. Если кто-то еще будет говорить, то, пожалуйста, имейте в виду, это вопрос слушателей.
Самая главная нищета, которая идет во благо человеку, это нищета духовная. Вот и царь Давид, царь Соломон, они называли себя нищими. Вы представляете? Которые имели вагон талантов. Талант, секундочку, сколько килограмм золота и серебра? 24. Они называли себя нищими. Все зависит от того, в какой позиции ты понимаешь себя нищим. Поэтому очень важно быть нищим перед Богом. Понимать, что ты нищий духом. Мы очень богаты, мы очень, друзья, богаты злым духом. Мы очень богаты вот осуждением, претензиями, бесконечными райдером к жизни. Нам постоянно кто-то должен, президент, Бог, люди, соседи. Вот это мы очень богаты претензиями по жизни. Но мы очень нищие самоотверженной любовью. Мы очень нищие прощением. Мы очень нищие. Надо понимать, в чем мы нищие. И вот те люди, которые поняли, что они нищие, они становятся богатыми, все остальное прикладывается. Поэтому также и у этих людей некоторые просто, ну, стараются этим социальным статусом вести безответственный образ жизни, потому что достаточно встать у магазина, протянуть руку, будешь сытый и пьяный. Все. Я проводил такой социальный эксперимент на себе. Даже оделся не сильно плохо. Но есть те люди, которые действительно ищут, вышел из тюрьмы, еще что-то, действительно Бог ножку отморозил, они ищут путь. И если ты даешь им этот путь, они принимают свою духовную нищету, принимают те условия, которые им дают, и они реабилитируются, им восстанавливают паспорта, они женятся, восстанавливают семьи. И у меня много примеров тех людей, которых я привел за руку в реп-центр, и сейчас они никогда не скажут, что он был бомжом.
В начале моего христианства у меня точно так же была такая же позиция, что эти люди какой-то асоциальный элемент, их нужно обходить стороной и вообще никак не участвовать в их жизни. Но вот что касаемо, например, вопроса, да, который передали нам сейчас через интернет про нищих и тунеядцев, должны ли быть нищие в нашей жизни, это явление, да, мы сейчас говорим о проблеме, об нищете, да, то есть как, ну, о какой-то проблеме. Я считаю, что это действительно явление. Что такое явление? Дождь, например, идет, это же явление, которое Господь придумал. Кто-то может воспринимать это как проблему, о, там мокро, холодно, но это явление, которое есть в нашей жизни. И если мы посмотрим Библию, то там Иисус, он очень много об этом говорит, что нищие, они всегда будут с вами. Нищие, они, ну, это явление, которое Господь придумал, запланировал в нашей жизни, чтобы оно было в нашей жизни. Для чего, вопрос? Для чего? Для того, чтобы мы, наша жизнь, наши сердца, они стремились к тому, чтобы делать добрые дела. Учить нас этой добродетели. Иисус говорит, как вы даете нищему, так вы и будете давать и мне. И он смотрит на эти вещи, как мы помогаем этому явлению, да, этим бомжам, этим нищим. Бог, он сравнивает нашу помощь им с нашей помощью ему. Вопрос о том, как там отделить тунеядца от нищего. Да никак. Никак не отделить. Если человек нуждается, ты видишь в том, что он нуждается, если он просит, нигде не написано, выясни, тунеядец он или не тунеядец, кто он там, нищий, или он пойдет пропьет эти деньги. Богу важно, как ты даешь этим людям. Богу важно твое сердце, а не то, чем пойдет этот нищий или бомж там заниматься с этими деньгами, кто он там вообще там, тунеядец или нет. Богу важно наше сердце. И когда он говорит «давайте нищим», он это говорит нам. Он это говорит нам, чтобы увидеть, как наши сердца будут располагаться и как наши сердца будут учиться этой добродетели помогать людям. Я с некоторых пор при виде человека, который нуждается в какой-то помощи, тем более, ну, если ты видишь на улице сидит, там просит денег или подходит, просит на хлеб, я не выясняю, кто он там, тунеядец он или там он нищий, или он пойдет там куда-то их потратить. Я знаю, что Бог в этот момент смотрит на мое сердце, как я буду на эту его, можно сказать, возможность. Знаете, у меня было однажды в жизни такие вещи, что после того, как я дал нищему, на следующий день в моей жизни произошло экономическое чудо. Та же жертва, которую мы можем приносить там в церкви, мы приносим там еще где-то, мы приносим на храм там мы. И то же самое, эти же возможности Господь дает в нашу жизнь через этих людей, которые являются нищими, которые являются бомжами. Он подходит, просит там на какую-то свою нужду, ты ему даешь, вытаскиваешь. Я помню, я вытащил там 1000 или 500 рублей, дал. А у меня как раз, ну, в бизнесе тоже была ситуация, где там решался контракт определенный. И на следующий день эта ситуация решилась в мою пользу. И я воздал Богу славу, я сразу вспомнил, что вчера, когда ко мне подошел этот человек, который нуждался, я не отказал ему, я помог ему, я дал ему, и Бог увидел это сердце, я так верю, и Он помог мне в этой моей ситуации.
Есть такой Павел Николаевич, предприниматель, который держал, не знаю, как сейчас, типографию на Советской. Так вот, он ездил к клошарам, к нищим в Бельгию. Там это обычно разорившиеся бизнесмены, которые спились. Это такой еще вот интересный опыт.
Как вообще Бог смотрит, да, с позиции Бога на эту ситуацию, ну, относительно людей без определенного места жительства? И знаешь, нам в первую очередь нужно иметь правильные сердца, правильно понимать процессы вообще, которые, в принципе, нас окружают. Если мы видим, когда по отношению к Иисусу относились несправедливо, вися на кресте, Он говорит, прости их. Он говорит, прости их. Это правильно, знаешь, иметь сострадание к людям. Мы не знаем, как наша жизнь обернется. Нужно благодарить Бога, что мы сегодня в добром здравии, сильные, здоровые, при делах. Это, опять же, все в руках Бога. Знаешь, существуют стереотипы, что, послушай, да это люди сами, не надо было пить, не надо было там то вести. Послушай, а я вот интересовался и готовился к эфиру, и вникал в этот вопрос. Вообще мнение людей, опросы проводили. И большинство случаев это алкоголь, какие-то зависимости, это уже как следствие, потому что человек уже определенно в этом находится, в трудной жизненной ситуации, и он уже не знает, как себе, как утешить. Как уже сделать, как вообще от этого спрятаться. Проблема остро, она возобновилась в 19 веке. В конце 19 века обострилась на фоне промышленной революции, когда жители сельской местности начали массово переселяться в города, не всем удавалось себе найти в городах работу и жилье, а средства на возвращение на родине не оставалось. Нам не надо осуждать. Видит твоя рука, ой, видишь нуждающегося. Да, и пусть твоя левая рука не видит, что делает правая. Всегда помогай, всегда, чем можешь, помоги, направь в реабилитационный центр. Не будь хладнокровным.
У меня есть друг в Великобритании. Он работает на минималке, ну, правда, это английская минималка, не наша, но, тем не менее, небогатый человек, снимает дом для себя и жены. Но он всегда носит с собой теплые носки. Он находит нищего, на ломаном английском говорит, кто ты такой, почему. Я вот в Кемерово видел, он сам кемеровчанин, как он работает с ними. Он всегда носит с собой теплые носки, какие-то такие вот еще вещи, такие не очень тяжелые. Всегда ложит руку на плечо, как мать Тереза, и говорит с ним, ты откуда, ты почему здесь. Он с ним беседует довольно долго, а людям это нравится на самом деле. Это мы думаем, что вот они горды. Нет, они поговорят. Может быть, наврут, конечно, но поговорят. Всегда поговорит и говорит, наверное, тебе будет ночью холодно, вот на один носки. Они вот на собачьей шерсти очень хорошие, тебе чуть легче, чем газетами оборачивать ноги. Может быть, там с питанием чуть получше, там есть тоже вот эта вот армия спасения, как бы их тоже кормят. Но вот они ночуют на скамейках, это видно в Лондоне, везде, где угодно. И у нас то же самое. Но у нас, правда, больше в этих, в люках. И еще есть томский пример, есть такой Петр Куриной, это апостол, даже партию одно время хотел в 90-х годах создать из бомжей Томска. Весной вытаскивает их из этих подвалов, перевязывает им ноги. Хотя сам бомж, но он не пьет, не курит, он все время проповедует Христа.
Вы мой вопрос предвосхитили, а вопрос адресовался коллегу. Как ты реагируешь на это социальное явление, когда ты идешь, и вот по твоей стороне тротуара сидит вот тот самый человек без определенного места жительства вот с кепочкой для мелочи. Как ты лично реагируешь, и что ты ему говоришь, как ты с ним... Как проходишь мимо этого человека или не проходишь?
Нет такого, что какой-то шаблон. Я иду, вижу, говорю, вот, надо ехать тебе там в реабилитационный центр. Где-то я прохожу мимо, положил. Какая разница мне, куда потратит? Все-таки верю, что он потратит их на еду. Когда-то предлагаю в центр поехать. Вчера вечером дома нахожусь, и звонок, номер не определяется у меня. Алло, алло, это Саша, говорит, Барнаула, товарищ. Много лет не звонил, а у него хорошее социальное служение. Он занимается конкретно вот людям, у него прям отцовское сердце. Он их там вообще там в памперсах, их там ну, забирает с больниц. В общем, служит. Они его, ну, в общем, любят. И поэтому у него большое служение. С этого служения рассказывал, что есть и семьи, выходят люди после этого и семьи обретают. Ну, представьте, вот вчера в колодце был, зимовал, сегодня у него уже ну, эта семья. И он звонит, и мне там по одному вопросу. И я вспоминаю, что у меня эфир завтра. Я говорю, послушай, я говорю, это сам Бог. Я говорю, тебе так, ну, так позвонил. Я его давай вопросами, там, и так интересно. Это важный вопрос.
Вопросы социальной тематики, которые мы будем поднимать в этой программе по существу насущным, можно задавать по телефону 22 25 68. С вами был Алексей Дебров, Владимир Терентьев и наши братья во Христе из церкви Скиния.
Все, что хотелось сказать по поводу нашего отношения, вот они тунеядцы или они не тунеядцы, я, конечно, имею гораздо меньше опыта, чем уважаемые братья, но ко мне сюда в студию приходили люди, вставали на колени. Я всегда им говорил, вы сходите на улицу Красноармейскую. Там есть, не знаю, может быть, сейчас уже умер, конечно, я его видел последний раз довольно давно, мужчина с одной рукой 82 лет. И вы знаете, кем он работает? Он работает в нашу снежную зиму дворником. У него такая, может быть, даже видели, колясочка ему кто-то сделал, видимо. Вот. Он туда одной рукой специальной лопаткой нагребает, вывозит, и весь двор свой небольшой, правда, дома, он весь обслуживает, получает деньги. Это вот в Библии написано, погляди на муравья, ленивец, и будь мудрым. То есть не только муравьи, но в Томске есть такие люди, которые с одной рукой работают дворником. Помните, как говорил апостол Петр, злата серебра не имею, но что имею, то даю. Может быть, доброе, а ему кажется злым слово, может быть, тоже ему очень полезным этому человеку прочистить мозги, потому что в чем-то митрополит Аристарх прав. То есть есть очень лукавые люди, и не случайно Христос и апостолы говорили, помните истинных нищих, не путайте тунеядцев и нищих. И помните, он говорил, кто не работает, это кто сказал? Христос. И апостол Павел подтвердил в своем слове, тот и что делает? И не ешь. Первая христианская община, она, значит, отлучала людей, которые не трудятся. Ну, кроме вдов и сирот.
Над всем этим присутствует Господь. Когда для таких людей Он даст и утешение, кто положит копеечку, кто поделится кусочком хлеба, но если человек внутри продолжает, ну, как бы проклинать весь мир, и у него виноваты все, но он не виноват, то сначала он пошлет такого человека, который ему жестко ответит, где нужно работать. А потом получится так, что и отдубасят, возможно, где-то там за углом. По-разному может быть. Такое терапевтическое, отеческое действие, оно идет, длится годами. Но зная, вот лично, я лично знаю всех бомжей из центра. Со всеми останавливаюсь, со всеми разговариваю. Вот можете со мной пройти, меня и меня все знают. Лично меня все знают. Можно сказать только одно, что, глядя на них, удивляясь долготерпению любви Божьей. Господь ищет не подловить, а ищет спасение души, понимая всю нашу вот природу своевольную, своенравную, горделивую натуру. Через это я стараюсь соучаствовать Богу, направив этого человека, но разумея правильно, как ему благотворить. Может быть, ему не нужна денежка, а нужно слово такое хорошее, доброе, доброго наставления, ободрения еще как-то. Ведь благотворить надо тоже с умом.
Читал материал на Медузе.io, есть такой сайт Медузе.io, там найдете про бомжей. Примеры приведены там некоторые. Самая большая проблема, ну, кроме вот этих веселых парней, конечно, в том, что это люди, которых либо выгнали сирот из квартиры, всякие там цыгане, кавказцы или просто русские негодяи, или зять выгнал, изнасиловал, это если женщина. Ну, такие примеры приведены, когда люди просто сломались. Вот с такими, как бы, истинными нищими, не те, которые вот привыкли, а истинными, вот они сломались. Кто-то из вас работает боксером, кто? Что бы вы им сказали?
Как сказал английский человек Черчилль, говорит, никогда, никогда, никогда не сдавайся. Нельзя сдаваться, что бы ни происходило в твоей жизни. Нужно все равно пытаться, стараться, действовать. Дух сломается, все, ничего не сделаешь. Духом не сломаешься.
Я правильно понимаю, что настоящий спортсмен, особенно в единоборствах, там сила, кроме мышц, еще нужна сила духа, правильно я говорю?
Первое основное, это везде. Сила духа первоочередное.
Первое и самое главное, им нужно встретиться с Богом.
тогда Бог и даст надежду, Бог и даст силу, Бог и даст веру, что все можно восстановить. Просто я знаю по своей жизни, я был в такой ситуации, что тоже был сломан. И я ничего не мог сделать своим духом человеческим, своими силами человеческими. Но когда я познакомился с Богом, то Бог, Он дал мне возможность эту и наделил меня всем тем, что мне помогло вообще восстановиться и стать частью этого общества, хорошей частью этого общества. Поэтому встреча с Богом только это меняет.
Я бы сказал от себя, силен не тот, кто никогда не падал, силен лишь тот, кто падал и вставал. Знаете, в жизни всякое бывает, и в жизни христианина всякое бывает. Много раз охота все бросить, оставить, потому что это, ну, непросто, знаете, служить людям. И происходят такие в жизни моменты вообще ужасные, когда кажется, что все, конец, край. Но знаете, сила наша в Иисусе Христе, в Господе нашем. И когда ты идешь в тайную комнату, закрываешь дверь за собой, изливаешь свое сердце, все свои проблемы, нужды Богу, ты выходишь оттуда абсолютно, во-первых, новым человеком, а во-вторых, ты видишь, что нет ни одной неотвеченной молитвы. Ты видишь, как Бог творит чудеса, ты видишь, как Иисус господствует в этом мире, и ты видишь, что та власть, которую Он дал людям, она на самом деле действует. И Бог сказал в Своем Священном Писании: «Ищите прежде Царство Божие, правда Его, и все остальное приложится вам». Иисус Господь, и все будет хорошо, не сдавайтесь, кайтесь, идите к Богу, и все будет замечательно.
Сила проявляется Божия через нашу немощь. И я точно так же, как и вот Владимир, был однажды сломлен в духе и совершенно не мог ничего сделать своими человечьими силами. Никто мне не мог помочь в этом мире. Ни деньги, ни знакомые, потому что эта проблема была связана с жизнью и смертью. И я понял, что я совершенно бессилен. Вот в своем бессилии я просто обратился к Богу в своей тайной комнате и сказал, что «Бог, я сдаюсь. Все, я сдаюсь. Я не знаю, куда, что я в тупике. Если ты есть, помоги мне, пожалуйста». Вот ради того Иисуса. Я тогда толком-то вообще ничего не знал. Да и, вы знаете, если честно, помолился полупьяным. Было очень плохо. И Бог ответил. Буквально на следующий день пришел человек, который показал мне путь спасения, который взял меня за руку, предложил план действий и провел. Бог всегда ответит, когда вы искренне к Нему обращаетесь. Поэтому мы нищие, мы не можем простить человека сами по себе, мы не можем решить свои какие-то проблемы или проблемы ближнего. Для этих людей, которые вот так вот сломлены, обращайтесь к Богу, но только по-честному, от всей души, попросите Его помощи, и вы будете потрясены, как Господь моментально отзовется. Благодарю.
Стоит не обнаружиться, мухи слетаются, будто на свалку отходов съестных. Вроде бы же живу же, но не помогает, сам даже не знаю, возможен ли выход. Сколько врачей не спрашивал, я их знахарки хаживал, все только мощь с лицо воротят. И поднимают плечи, мол, этого мы не лечим, то ли не могут, то ли не хотят. Пахнет настолько плохо, что кажется, будто год прошел ровно с тех пор, как я умер от ран. И ощущение близости трупа никак не вывести, если судьбою я вам собеседники дам. Я могу вообще молчать, но вы начнете замечать вскоре, что воздух удушлив и спёрт. В ужасе и смущении, вы же не в помещении. Так почему так хочется вам открыть форточку? Трупный возраст, трупные дела, трупное рвение, трупный образ, трупные слова, трупное зрение, трудности, да ведь.
прости. Если я еду в транспорте, это небезопасно тем, кто в это время там оказался. Только вдохну и выдохну, люди стремятся к выходу, в давке друг другу ущерб нанося. Школьники тырчут пальцами, но подходить боятся меня на большом расстоянии, удерживая. А поймать удастся мне хоть одного мерзавца, не буду я с ним ругаться, скажу ему вежливая. Что в виду имели вы, что же побледнели, прошу, постарайтесь быть сдержанней впредь. А мальчик дрожит и стонет, и слезы текут от вони, и волосы на висках начинают сидеть. Я отпускаю малого, легче ему не стало, коленями задрожал он и лег на живот. Корчится, похохатывает, и глаза закатывает, никогда уже больше в себя не придет.
Трудности.